Дорогие братья и сестры, в год 200-летия войны 1812 года мы продолжаем наш цикл «Неизвестная война». На днях я встретилась с профессором завкафедры всеобщей истории Уральского государственного педуниверситета Владимиром Николаевичем Земцовым и аспиранткой исторического факультета РГППУ Аленой Постниковой. Мы говорили о войне 1812 года глазами французов. Сегодня вы услышите первую часть нашей беседы. Не так давно я готовилась к беседам по поводу войны 12-го года и наткнулась на воспоминания, даже не воспоминания, это письма французского офицера из Смоленска. То есть я первый раз вот увидела вот эту войну хотя бы немножко вот глазами с другой стороны. И я, честно скажу, мне их стало жалко. Мы же со школы как привыкли, захватчики там, оккупанты и так далее. И чего их вообще жалеть? А тут вот когда смотришь их глазами, как они, бедняжки, там вот в голоде, в холоде, только стоит пойти искать пищу, как крестьяне нападают, убивают раненых, Наполеон всех побросал, там лазаретов не было, лечиться нечем, перевязываться нечем. В общем, картина достаточно страшная. Вот мне поэтому возник такой вопрос, который я и хочу, чтобы вы мне немножко осветили, о том, какой же была эта война глазами, с другой стороны, глазами наших врагов, глазами французов. Вот тогда, в то время, как она воспринималась, какие сохранились источники, какие воспоминания, мемуары очевидцев, и как сейчас вот современные французские историки обо всем этом пишут?
Наверное, самый любопытный источник, который позволяет глазами французов посмотреть на нашу войну, да и на их войну, она у них называется «Ле кампань де Руси», то есть кампания, русская кампания, да, да, добавляют русская кампания Наполеона. А для нас это Отечественная война 12-го года, причем само название появилось только примерно через 25 лет после ее окончания. Так вот, для них это тоже война, тоже крупное событие. И главный, наверное, источник, более убедительный, чем мемуары и даже дневники, изданные дневники, они чаще всего подвергаются значительной редакторской правке перед изданием. Вот, это письма, которые отложились в качестве трофейных бумаг в наших архивах. У нас в стране есть два основных вот таких хранилища, где эти письма находятся. Это архив древних актов, фонд 30, так называемые «Новые дела». И примерно половина этих перехваченных писем находится в архиве внешней политики Российской империи. Вот, куда попасть непросто, но тем не менее, если специалист очень жаждет этого и это необходимо, то можно с этими письмами познакомиться. Я вспоминаю свой первый опыт знакомства с этими материалами, он состоялся уже много лет назад, и ощущения, конечно, были непередаваемые. Я держал в руках подлинные бумаги, вот там Сегюра, Калинкура, других очень крупных военачальников, государственных деятелей времен наступления, генерала Ларибазьера, вот история семьи которой меня всегда интересовала, и множество писем безымянных участников этого похода. Причем, кроме тех писем, которые они написали из России, и которые были в дальнейшем перехвачены русскими, ну, не обязательно казаками, но французы обычно говорят, что казаки, конечно, их перехватили. Вот. Есть еще множество писем их родственников, близких, друзей, которые шли к ним в Россию, но которые до них все-таки не добрались. Вот два таких, я бы сказал, интересных, значит, пласта. Вот. И множество вспоминается таких вот, может быть, частных совершенно эпизодов, но для меня очень памятных, когда я с этими письмами работал. Ну, например, значит, письма тогда, они запаковывались в конверты несколько иначе, чем сейчас. Ну, часто конверты были специальные, а чаще всего просто-напросто брался лист бумаги, он, значит, заворачивался, затем он проштемпелевался, значит, сургучной печатью. А у кого была какая-то печать, ну, скажем, там, барон империи или шевалье империи, значит, там видно, значит, этот отпечаток этой печати, ну, и сверху надписывался адрес.
А форма какая?
Форма какая?
Войны треугольники были?
Нет, треугольные письма я сейчас не припомню, по-моему, мне не встречались они. Но там дело-то еще в том, что все они развернуты, конечно, эти письма, за исключением вот этих пакетиков, да, некоторые письма все-таки в конвертиках-то были. В сургучной печати оказался светленький волосок. Вот, значит, письмо это было адресовано генералу Нансути. Он был известный, значит, военачальник, дивизионный генерал, командующий первым корпусом резервной кавалерии. Вот, письмо это было адресовано к нему в действующую армию из какого-то пригорода Парижа, сейчас я не вспомню, но у меня все эти записи сохранились. И естественно, что когда я увидел этот волосок, ну из контекста письма, а письма, конечно, тяжело читать не только потому, что мы все-таки русские, и, значит, разбирать французский текст непросто, но еще и потому, что часто письма эти писались в очень тяжелых условиях, особенно во время отступления. Вот. Вот, кстати говоря, Алена с этими письмами тоже работала, она, так сказать, знает, и ей удалось еще поработать с теми письмами. Вот в архиве внешней политики Российской империи, вот последний, так сказать, день, потому что потом архив этот закрыли, и сейчас неизвестно, когда вот с этими письмами можно поработать.
То есть у вас в руках эксклюзивный материал?
Больше того, значит, вот в том же архиве древних актов, к сожалению, вот Алена летом была там, значит, все эти письма сейчас не выдаются в своих оригиналах, они переведены на микрофильмы, с микрофильмами работать практически невозможно, вот, так что вот тот опыт, который у меня был много лет назад, он, конечно, вряд ли сейчас вообще повторим. Так вот, конечно, сразу возник интерес, а чей это волосок? Сразу стала рисоваться некая романтическая картина, что вот там юная супруга генерала Нансути, значит, да, вот свой волосок запечатала, и он не дошел, злые русские казаки его перехватили, так жалко стало этого генерала, ну как же так? Ну, я потратил несколько дней для того, чтобы все-таки понять, чей же это волосок, обратился и к биографии Нансути, но оказалось, что это волосок его сына. Я не помню, то ли 8-летнего, то ли 9-летнего сына, дело в том, что у него не сложилось... Значит, семейная жизнь, и сына воспитывала его сестра. И вот сестра, видимо, порадовать, чтобы своего брата, она вот этот волосок запечатала, значит, в это письмо. И волосок не дошел, вот, не дошел на Нансути. Ну, слава богу, он остался же в живых. Вот, сына своего он, слава богу, увидел. Нередко из дома шли письма, где маленькие дети оставляли каракули. Там, как могли, значит, расписывались в конце письма, кто-то, значит, посылал рисунок. Ну, а обратно из России шли тоже интересные рисунки. Я вспоминаю одно письмо, где некий французский офицер, я так и не установил, кто это был именно, многие письма, так сказать, ну, там, либо сложно очень понять, от кого они, либо в плохой сохранности те или иные части письма. Он нарисовал, ну, некое свое временное военное пристанище. Вот в каком сарае он живет, как этот сарай он оборудовал, где у него вход, где у него окна, где у него какая-то занавесь. То есть вошел такой обмен. Причем письма, они, ну, достаточно регулярно, в хорошее, так сказать, время, при благоприятном стечении обстоятельств, они достаточно регулярно, так сказать, пересылались. Дай бог памяти, по-моему, 5 су. Значит, стоила пересылка письма фактически в любую точку Европы. Иногда бывали такие случаи, можно было бесплатно отправлять эти письма. Вот, они отправлялись либо через полковую почту, там стоял, значит, рядом со штабом специальный ящик, куда, значит, солдат эти письма сбрасывал, либо в редких случаях могли еще доплачивать, и тогда по особой эстафете они доставлялись гораздо быстрее, но это стоило заметно дороже. И, наконец, те, кто был приближен к администрации Великой Армии, они могли воспользоваться, ну, специальной службой, которая доставляла, значит, особые государственные и военные важности депеши. Так что чаще всего почта работала неплохо, но в России вот было несколько случаев, когда эти ящики с письмами, в том числе с полковой почтой, перехватывались, а курьеры, насколько я знаю, были перехвачены дважды только, то есть все равно, несмотря на самые тяжелые условия, вот эта связь, значит, с родиной, там, с другими европейскими странами работала. Причем многие письма, они... Вот тоже обратил внимание, Великая армия – это многонациональная армия, фактически армия Европы, всей Европы, да? Там было очень много
12
итальянцев.
12 языков,
значит, было много итальянцев. Ну, естественно, там огромное количество немцев и самых разных германских государств. Были там, значит, голландцы, португальцы были, испанцы там были. Швейцарцы, разумеется, да, но швейцарцы все-таки либо они говорили и писали по-немецки, чаще всего, либо реже по-французски. По-итальянски не знаю, возможно, кто-то вот в частях швейцарских, там 4 было швейцарских полка в походе в Россию, плюс еще Невшательский батальон был. Вот, возможно, кто-то, значит, из италоязычной части Швейцарии был, но я просто не встречал. Так вот, бросалось в глаза что? То, что, понимаете, они изъяснялись, если речь шла о людях разной национальности и, так сказать, разной языковой принадлежности, они изъяснялись на каком-то вот арго, на каком-то, так сказать, жаргоне, который тогда стал возникать. Французское письмо могло, так сказать, сопровождаться какими-то итальянскими выражениями, например, или немецкими выражениями. И, наоборот, в немецком письме нередко встречал, значит, французские слова. И вот это действительно, эта переписка, она удивляла еще и тем, что вот возникала единая Европа. Это чувствовалось, это в рамках Великой Армии. Это был великий проект Наполеона, и он вообще-то полагал, что вот успех похода в Россию создаст очень важные предпосылки для вот этого общеевропейского единства. Потому что та модель, которую он предлагал, она, конечно, отличалась от той модели, которая реализуется сейчас. То есть сейчас модель, она предполагает постепенность, она предполагает естественность этого процесса, вначале решение экономических, социальных каких-то проблем, а потом, значит, переход на политический и военный уровень. У Наполеона же была другая модель. Вначале это некое политическое подчинение, а затем постепенная реконструкция вот этих внутренних европейских сообществ, так сказать, под единым, так сказать, европейским правилом, единая правовая система, единая денежная система и так дальше. Трудно сказать, какой из этих проектов лучше. Нам, конечно, кажется, что тот, который сегодня, но извините меня, начиная с кризиса 2008 года, этот проект тоже трещит по швам. Поэтому здесь трудно определенно сказать, мог бы реализоваться наполеоновский проект «Единой Европы» или нет, но то, что Россия, вот это опять же Россия глазами французов того времени, судя по всему, в планах Наполеона не было вот такой идеи включения России в это общеевропейское пространство. Россия все равно должна остаться, была за пределами этой «Единой Европы». И вот дальше возникает вопрос, а что, так сказать, он предполагал делать применительно к России, если ему удастся добиться победы, если Александр пойдет на переговоры с Наполеоном? Ну, это уже другая проблема, конечно, но проблема тоже очень интересная и, между нами говоря, очень запутанная. Вот. Ну, еще один сюжет, связанный вот с этими письмами. Алена вот расскажет, она занимается Стендалем, Стендаль в России, значит, Анри Белль он тогда еще был, она тоже видела эти письма, вот это тоже особый сюжет, я вот и вспоминаю, как дрожали руки, когда я видел вот письмо, адресованное Феликса Фору, потому что мы по некоторым публикациям, в том числе русскоязычным, так сказать, эти письма, по крайней мере, многие письма знаем, а некоторые ждут, как говорится, еще своего исследователя, вот, и когда я видел, значит, что это точно Стендаль пишет, да, то, конечно, вот это оригинальное письмо, руки дрожали, как мне, значит, простому исследователю, мне в руки дали это письмо. Я же, так сказать, не смогу удержаться, да, я попытаюсь хотя бы кусочек этого письма унести с собой. Но я шучу, конечно, да, но это была, так сказать, величайшая, конечно, ценность, и вот они лежат, эти письма из России, Стендаля, в наших архивах. Они продолжают еще ждать своих комментаторов, исследователей, потому что те публикации, которые у нас есть на русском языке, по-моему, там 11-й том вот, письма Стендаля, вот, из самого известного издания, вот, а они, конечно, нуждаются в серьезном пересмотре, но это большая, очень большая работа. И вот еще, значит, по поводу этих писем, это, конечно, семейство Ларибозьеров. Вот в свое время я пытался восстановить такой маленький эпизод войны 12-го года, и Настолько это оказалось интересным, что я уже много лет никак не могу, так сказать, от этой тематики отойти, продолжаю искать. Может, так сказать, я уже неоднократно об этом писал, но тем не менее, все равно для меня это очень близко и интересно. Генерал Бастон де Лари Базьер, командующий артиллерией Великой Армии, человек с юных лет знакомый с Бонапартом, они, значит, вместе еще там книжки читали в Валансе у книгопродавца. Он в походе в Россию взял с собой двух сыновей, старшего Шарля и младшего Фердинанда. Старший Шарль был капитаном, он был его адъютантом, адъютантом генерала Лари Базьера, а младший только что был выпущен из кадетского корпуса в карабинерный полк. Вот. Он жаждал славы, и он был тяжело ранен в Бородинском сражении, должен был умереть. И вот Лари Базьер старший, значит, все-таки умирающего сына смог довести до Можайска, где он скончался. Потом были такие совершенно необычные похороны того времени. Почему? Потому что в земле закопать его было нельзя. Нельзя, потому что сразу набегали мародеры. Либо крестьяне набегали, либо свои же мародеры это делали. Это совершенно, так сказать, была нормальная, обычная вещь. Поэтому его захоронили в полу, так сказать, уже разрушенной стене старого Можайского Кремля, которого сейчас нет. Вот. Ночью при свете факелов артиллеристы, которых генерал оставил специально для похорон сына, они сколотили, значит, гроб из зарядных ящиков, там вынули несколько блоков ломами из этой стены, впихнули туда гроб, заложили. Вот. И сам генерал Лари Базьер, хотя и вернулся из России, но он вильно, очень тяжело заболел, и он умер на руках у своего сына. И остался таким образом только вот один старший Шарль. А у Шарля остался клок волос младшего брата и его заспиртованное сердце, которое вот после его смерти было вынуто. И, понимаете, вот я письма нашел. Вот письма в начале старшего Лари Базьера, дай бог памяти, по-моему, и Смоленского написал. А потом, значит, Шарля нашел письмо, значит, домой, значит, матери на улицу Банди 40 в Париж. Нашел письмо, или даже два письма, сейчас не вспомню, у меня эти записи остались, адъютанта Лари Базьера, в дальнейшем мемуариста очень известного, Жила Долена. И, конечно, вы представляете, как дрожали у меня руки, как я вчитывался в эти строки, да, надеясь там уловить какое-то упоминание о смерти Фердинанда и так дальше. Нет, нет, они... Вот только Жерар де Делен писал, значит, домой о том, что он вот сочувствует своему начальнику, вот что он, так сказать, много испытал, да, вот он потерял сына. Причем этот молодой адъютант еще не знал, что пройдет совсем немного времени, и генерал тоже умрет. А что касается письма Шарля и письма, значит, самого генерала домой, то они старались не упоминать о Фердинанде. А вот Шарль писал матери, что отец очень много занят, что они, так сказать, в хорошем состоянии, у них хорошее здоровье и прочее, прочее, прочее. Вот такая судьба, значит, одной семьи в России, вот глазами даже не мемуаристов, а своими собственными глазами вот на основе этих писем, которые они нам оставили, ну, благодаря русским казакам.
Владимир Николаевич, а какой предстает, какими предстают русские, во-первых, в этих письмах, какой предстает война? Там есть какие-то уже позже сожаления о том, что зачем мы вообще сюда пришли, зачем ввязались? Или все-таки, может быть, тогда тоже была военная цензура, может, нельзя было об этом писать?
Меня, конечно, интересовал вопрос по поводу цензуры. Но, знаете, многие вещи, которые в письмах находил, они заставляли думать, что если цензура и была, то она была очень поверхностной. Вот. Но что касается представления о русских и о сожалениях, то я могу сказать здесь следующее. О русских, конечно, в этих письмах есть. Есть упоминания, есть суждения, много очень есть описаний Москвы, потому что значительная часть вот этих перехваченных писем, она была написана, значит, в Москве. Почему? Потому что выдалось свободное время, появились возможности. Потому что написать письмо в ту эпоху, да, это значит где-то раздобыть чернильницу. Так, это значит, надо иметь перо, хорошо заточенное перо, да? Надо иметь бумагу, надо иметь, наконец, деньги, чтобы это письмо отправить. Много-много других вещей. Вот, поэтому, конечно, вот не всегда имелась возможность у солдата, особенно у солдата, да, написать какое-то письмецо домой. Кстати, в этом плане что поражает? То, что вот социальный, так сказать, социальный состав вот авторов этих писем, он очень, на мой взгляд, сильно отличается от того состава, социального состава, который характеризует вот русские письма. Вообще русских писем-то сохранилось очень мало. И сохранилось мало еще и потому, что в сущности, если французская армия, вообще вот великая армия Наполеона, она хотя и все-таки, ну, относилась, так сказать, люди этой армии относились к эпохе, ну, такой раннеписьменной, что ли, культуры, так? То наша армия, к сожалению, в значительной степени здесь отставала. Если офицерский состав, он, конечно, письма писал, многие, я не скажу, что все, но многие офицеры, они писали и по-французски, и мне встречалось немало писем, действительно, написанных вот из Тарутинского лагеря, например, о Тарутинской победе письмо написано по-французски, например, да, это совершенно было нормальное явление. То вот солдатская масса, она практически, да, она писем не писала, во-первых, потому что солдат был рекрут, так, он был оторван от прежней жизни, для многих, у многих не было ни кола, ни двора, как говорится, да, писать некуда, и плюс еще, ну, если они и знали грамоте самой такой элементарной, да, ну, скорее всего, конечно, не все, то, понимаете, у них не было потребности писать письма вообще. И вот это, на этом контрасте, конечно, вот иногда складывается вот впечатление историка о вообще русской и французской армии. Если мы работаем только с документами одного происхождения, допустим, русских, да, одно представление, с документами французов другое представление. Когда же начинаешь это соединять, то контраст, конечно, бросается в глаза. И вот в этом плане начинаешь понимать, вот взгляд, специфику взгляда французов на то, что они увидели. Я бы не сказал, что это взгляд был у людей, которые изначально полагали, что они в стране варваров. Вот есть такое мнение, тоже очень упрощенное, предлагаемое нередко и нашими авторами. Ну что, нас, европейцев, всегда принимали за варваров. Наполеон считал, что мы варвары. Соответствующим образом так и вел себя. Это не так. Вот я не один год пытался понять, а, собственно говоря, каковы были представления Наполеона о России до кампании 12-го года, на основе чего его представления складывались. Это был человек эпохи Просвещения, человек 18 века. Он фактически читал всю ту литературу, которую просвещенный человек, дворянин вот этой эпохи читал. А о России было написано уже немало, в том числе и в энциклопедии. И меня вот, например, поразил один то ли монолог, то ли диалог, по-разному можно интерпретировать, который Наполеон вел в Кремле. Я могу точно сказать, это произошло вечером 16 октября по новому стилю 1812 года. Из Кремля Наполеон уедет утром 19 числа, накануне того, чтобы покинуть Москву. Он рассуждал о русской истории, рассуждал о Петре Великом, и эти рассуждения меня поразили тем, насколько он хорошо знает ситуацию в России конца 17 века. Насколько высоко оценивал он личность Петра. Он ставил Петра выше себя. Почему? Потому что Петр I, будучи государем, вначале сделал себя солдатом, и потом от солдата он поднялся снова к государю. Сходство. Много ли есть таких людей? Сходство было, но сходство относительное. Почему? Потому что Наполеону не надо было этого делать, опускать себя до уровня там солдата. Он изначально был дворянин, хотя и корсиканское происхождение. Естественно, конечно, здесь параллели напрашиваются, и тем не менее тот путь, который прошел Петр I, он был значительно сложнее и в значительной степени более, так сказать, оказался, ну, славен, что ли, для фигуры Петра, чем тот, который, путь, который прошел Наполеон. И Наполеон прямо об этом говорил. Он восхищался Петром, конечно, он восхищался Петром. Вот, и вот, по моему глубокому убеждению, он считал накануне похода в Россию, что Россия все-таки во многом страна уже цивилизованная. Благодаря Петру русские серьезным образом себя уже изменили. И, может быть, важные ошибки, которые Наполеон допустил в России, они заключались в том, что он редко вот эту европейскость России переоценивал. Пример очень простой. Наполеон 14 сентября входит в Москву, начинаются пожары, он не может допустить даже мысли о том, что это, эти пожары организовали сами русские. Он считает, что это французские мародеры. Он приказывает пресечь эти беспорядки, так отлавливать мародеров. Проходят сутки, начинаются вторые сутки, Москву охватывает пожар. И только с этого времени Наполеон начинает осознавать, что это такое происходит. Причем ему еще до вхождения в Москву уже говорили, и в том числе московские французы говорили, что Ростопчин собирается Москву поджечь. Потом многочисленные сведения, значит, французских разведчиков, да, в основном поляков, тоже доказывали это. Наполеон категорически не утверждал, верил, такую, да, возможность. Он смотрел на все как европейский человек, который, кстати, привык считать деньги. И потом в своих письмах, уже в ходе московского пожара, после московского пожара, в бюллетенях Великой Армии, он прямо говорит о том, что делают русские, они не понимают, они же уничтожили богатство там, на многие миллионы людей. Вот огромное количество людей осталось без домов. Как такое вообще может произойти? Россия никогда не восстановит упадок своей торговли. То есть он воспринимал это все как буржуа, как действительно европеец до мозга костей, и не мог даже предположить, что есть какая-то иная логика поведения со стороны русских. И вот в этом плане, мне кажется, что все-таки Наполеон, как и многие французы, ну, возможно, так сказать, представители и других народов, которые были тогда в России, они все-таки не сказал бы, что слишком большой степенью предубежденности шли в Россию. Больше того, вот ряд воспоминаний, ряд дневников свидетельствует о том, что многими вещами они просто восхищались. Например, они восхищались большой столповой дорогой. Она действительно была прекрасна. Вот дорога от Смоленска до Москвы, например, да, значит, вот дорога, которая вела к Смоленску, от Витебска, построена времена еще Екатерины, значит, справа и слева два ряда, значит, берез, огромное, широкое, значит, пространство, широкая дорога. Вот это их восхищало. Восхищали также и некоторые селения, оказывавшиеся, ну, достаточно такими чистенькими, ухоженными. Ну, хотя многие селения были и другого свойства. Причем интересно, что вот нахождение французских солдат на территории, скажем, русской Польши или русской Литвы, это все оставило, ну, такое не очень хорошее впечатление. Почему? Потому что очень много грязных местечек, очень много нечистоплотности. В то время как в русские губернии, начиная со Смоленска, да, французы нередко встречали очень неплохие и шато, вот эти, значит, имения дворянские, и, значит, дома крестьян, некоторыми они просто восхищались. Да, и были, конечно, и оценки противоположные, связанные, ну, наверное, с личным опытом многих и французов, там, немцев и так дальше. Вот. Есть, например, письма главного хирурга французской армии Ларея, великого человека, великого гуманиста той эпохи, письма своей жене, значит, писанные, начиная, значит, от кануна Москвы, ну, я, по крайней мере, вот с ними, вот этого периода, с этими письмами знакомился, и во время отступления. Они хранятся у нас в ГИМе, причем такая интересная, значит, копия вот этих писем, она нигде не издавалась, вот сами письма, они не издавались. И он не раз там пишет о действительно варварских обычаях русских, пишет о том, что пишет, допустим, о том, что вот среди русских немало тех дворян, которые, значит, любят заводить себе медведев, и с этими же медведями они прямо спят в повалку. Что еще ждать от этих людей, от этих варваров? Да, конечно, они спят вместе с медведями, да. Вот. Потом он. Вот тоже на контрасте, в одном и том же письме, это во время пожара он его писал, значит, есть такие два момента. В одном случае он писал, что вот эти варвары сожгли свою собственную столицу, это вообще невозможно представить, да, себе. И здесь же он описывает случай, когда видит, как какое-то, значит, такое довольно большое патриархальное семейство везет, значит, на тележке какого-то престарелого родителя. Его, значит, его спасает, значит, и он этим тоже восхищается. Еще интересные моменты, связанные с тем, как русские, с точки зрения французов, при их восприятии, так сказать, обращались с умершими, вот тоже на контрасте. Вот после Бородинского сражения русские быстро отступали, вынуждены часть раненых оставить были на поле боя, потому что поле оставили. И дальше идут к Можайску. И по дороге на Можайск, на следующий день, 8 сентября, идут, значит, французы и видят справа и слева свежие могилки и деревянные крестики. Они поражаются тому, что, несмотря на отступление, вообще русская армия потеряла, ну, просто катастрофически много людей, там, обременена была вот этими обозами с ранеными, не знала, куда, значит, их деть, там, обозов не хватало и прочее, прочее, телег не хватало, медикаментов тем более, и они еще успевали своих умерших, вот сейчас вот умерших, в дороге еще успевали хоронить. Вместе с этим, когда французы вошли в Москву, они поразились другому. Они поразились тому, что русская армия оставила в Москве более 10 тысяч. По разным оценкам здесь цифры, они, так сказать, расходятся. Я полагаю, все-таки не 20 тысяч, как, например, Троицкий в свое время считал, а все-таки максимум 15 тысяч. Раненых частично их нельзя было вывести, потому что это были тяжело раненые, а частично просто не было подвод. Они оставили на милость победителей, как говорится, да? Ну, там так было принято, война была еще вот... Вот таковой была война. Хотя, честно говоря, уже опыт был, конечно, печальный. Но дело-то в том, что первые пожары в Москве начались благодаря не случайным обстоятельствам. Они были сознательно осуществлены. Генерал-губернатором, ну, главнокомандующий, так он назывался, Растопчиным, который оставил ряд полицейских, значит, в городе, переодетых полицейских, они начали жечь там, разрушать винные склады, но это само собой, там крикс-комиссар, потом, значит, пороховой склад, значит, барки на Москва-реке, еще там некоторые объекты, то есть гостиный двор, самое главное, вот эту биржу, так французы называли биржа, а не гостиный двор. Вот эти пожары, они спровоцировали большой московский пожар. Так, извините меня, в городе оставалось примерно 10 тысяч человек. Так, ну, из тех, кто проживал в Москве. Всего, ну, по разным оценкам, ну, скажем, примерно 200 тысяч, вот Москва. Чуть побольше, чуть поменьше. Там очень сложно подсчитать это все. Так вот, осталось там 10 тысяч примерно. Кто остался? Это подонки остались. Это остались подонки, которые хотели сами пограбить. Либо это, значит, остались там лакеи, которые должны были барское добро сторожить. Все. Все остальное население уехало из Москвы. Москва наполовину деревянная. Причем Растопчин начинает еще сжечь Москву. Что такое пустой город, так? В условиях, когда там 10 тысяч вот этих московских подонков, ожидающих вот только пограбить, да? И до 15 тысяч русских раненых. Половина их была сожжена, они не смогли спастись. И французы тоже не могли понять, как так? Главнокомандующий города, так сказать, начальник города, администрация, она... сжигает имущество москвичей, а для многих было это все, что у них вообще было, и еще и сжигает раненых, которые там оставил.
А чье это было все-таки решение, как сейчас считается? На высоком уровне или это было личное решение Растопчина?
Если Александр Первый и давал Растопчину карт-бланш, то, разумеется, он сделал таким образом это, чтобы тень на него никогда не упала. Хотя, судя по самому характеру Александра Благословенного, он, в общем-то, не был против того, что Растопчин мог бы там совершить, но только чтобы без его участия. Растопчин со своей стороны не скрывал, правда, государю он об этом не говорил, но, в принципе, я думаю, что государь мог об этом знать, либо через Балашова, либо через кого угодно, потому что переписку Растопчин вел очень активную со многими людьми, в том числе с Багратионом, где прямо говорил о том, что он Москву сожжет. Но, судя по всему, Кутузов, тоже зная об этих намерениях, сделал все возможное, чтобы этого не допустить. А именно, он довел русскую армию до Москвы, отказался от сражения под Москвой, причем убеждая Растопчина, не уставая убеждать, что он Москву не оставит. И сообщил Растопчину об этом решении, ну, по русскому календарю, только вечером 1 сентября, где-то около 8 часов вечера, после того, как совет филях завершился. Растопчина на совет филях не пригласили, хотя Кутузов должен был это сделать. Растопчина поставили в известность задним числом фактически, не дали ему времени привести в исполнение первоначальный замысел. Растопчин попытался сделать все, что было в его силах, в течение ночи организовать еще своих людей. Возможно, даже дважды провел под утро совещание в своем доме на Лубянке, где распределил обязанности. Накануне он приказал всей пожарной команде выйти из города, захватив с собой весь огнеспасительный снаряд, за исключением 4 помп, которые оставили в воспитательном доме. Вот та же, тот же парадокс вообще, который французы не могли понять. В Москве в воспитательном доме осталось где-то в районе 1200-1300 детей.
Это вот у вас отдельная работа у, же есть
у Таталмина, да. Под, значит, Таталмин уже старик. Я вот был в сентябре месяце на его, значит, могиле. Она, слава богу, сохранилась в Донском монастыре. Это удивительный человек. Он умер в 13-м году уже, сразу после этих потрясений. Он фактически взял на себя спасение 1300 детей, он их спас. Вот действительно, где подвиг-то, вот действительно, где сила духа, ростовчин, который нередко воспринимается как, ну, некий, так сказать, символ, так сказать, самопожертвования. Понимаете, да? Дескать, он сжег Москву. Но, извините меня, здесь большая разница. Ростовчин Москву покинул, бросив ее на произвол судьбы. Кстати, до этого зверски убив еще Михаила Верещагина, которого бросил на растерзание пьяной толпе, для того, чтобы спастись самому. Он оставил 1300 детей в городе, он оставил 15 тысяч русских раненых умирать и поджег город. Вот это что, это римлянин? Это гражданин, понимаете? И вот на этом контрасте, когда начинаешь знакомиться с подлинными событиями войны, не с мифами, которые нередко у нас до сих пор воспроизводятся. Причем воспроизводятся почему? Потому что они очень патриотичны, кажется. Но когда начинаешь разбираться, то начинаешь понимать, вот кто был настоящим героем? Туталмин, который сразу пошел к французам и начал их просить, умолять, чтобы они защитили этот воспитательный дом, потому что там 1300 детей, они сгорят. Французы сразу выделили охрану ему, между прочим, Туталмину. Потом были случаи, когда они снабжали этот воспитательный дом продовольствием, понимаете? И Туталмин пошел на это, на контакт с неприятелем для того, чтобы, так сказать, выполнить свой великий гражданский долг. И в противовес этому ростовщин, который выказал себя якобы великим римлянином, он потом спалил свое имение, Воронова. Ну, спалил демонстративно, это был богатейший человек, он спалил одно имение, у него было еще много других имений. Так что вот это большая очень разница между вот этими двумя патриотами. Один патриотизм ложный, но который воспевается уже 200 лет. Другой патриотизм подлинный, человеческий патриотизм, о котором мы мало что знаем.
Прозвучала первая часть беседы «Война 1812 года глазами французов». У микрофона был профессор, завкафедры всеобщей истории Уральского государственного педуниверситета Владимир Николаевич Земцов. Продолжение нашей беседы слушайте в следующий четверг.